Здравствуйте, в эфире очередной выпуск Фанткаста. Рассказываем о прошлом, настоящем и будущем фантастике. Что было, что будет, чем сердце успокоится. С вами ведущий Василий Владимирский, и напоминаю, что наша передача выходит под эгидой Петербургской фантастической ассамблеи. Вы можете поддержать нас финансово по указанным реквизитам или морально, подписавшись на наш подкаст. Да, вновь напоминаю вам про нашу страничку на Boosty, где можно не только послушать Фанткаст, но и почитать сценарий и другие бонусные тексты. Присоединяйтесь, кто еще не подписался, каждая честно заработанная копейка пойдет на поддержку и развитие нашего проекта. Ну а спонсор нашего настроения по-прежнему Александр Лебедев, все еще в гордом одиночестве. И сегодня мы продолжаем тему, которую начали в предыдущем выпуске Фанткаста, а именно считаем по пальцам революционные изменения, которые произошли в нашей с вами любимой фантастической литературе. С той только разницей, что в прошлый раз мы говорили о революциях в англо-американской НФ, а нынче у нас вторая часть марлезонского балета, и я попытаюсь кратенько рассказать о главных революционных изменениях в фантастике отечественной, то есть прежде всего в советской. А заодно поделюсь теорией, почему после распада СССР никаких новых революций у нас не происходило, хотя попытки, конечно, предпринимались. В предыдущем выпуске Фанткаста я говорил, что американская фантастическая литература стала отдельной индустрией во второй половине 20-х годов, а уже к концу 1930-х там случился первый революционный переворот. В советской фантастике тоже шли похожие процессы, но наша НФ была раздавлена вместе с НЭПом. Единственным профессиональным писателем-фантастом, зарабатывающим литературными гонорарами, сумел стать Александр Беляев и оставался в гордом одиночестве опять же много лет. Так что первые революционные изменения у нас начались лет на 20 позднее, в конце 1950-х, начале 1960-х годов, в эпоху оттепели, когда советская фантастика наконец вышла из тяжелой долгой спячки. О том, что в эти годы происходило, я уже несколько раз в Фанткасте рассказывал. Расширение тематического диапазона, резкий количественный рост, появление новых ежегодников, новых серий фантастики, новых тематических редакций. И все это на фоне роста интереса к НТР, к космосу, к ядерной энергетике, а также к кибернетике и прочим вчерашним уже наукам. Ну, все это, в общем, понятно, все это ясно. Но не только верхи не могли управлять по-старому, низы тоже по-старому жить не хотели. Молодые писатели-фантасты, дебютировавшие еще в 50-х, откликнулись на вот эти вот все изменения охотно и с потрясающим энтузиазмом заполнили тут же появившуюся нишу. И не все ограничивались сочинением прозы, некоторые из молодых фантастов предприняли попытки отрефлексировать, осмыслить перемены, происходящие в нашей НФ. Например, замечательный Рафаэл Нудельман, писатель-переводчик Станислава Лема и литературный критик, предложил отличный термин «философская фантастика», хотя, конечно, этот термин далеко не исчерпывающе описывал то, что происходило в те годы в нашей отечественной литературе жанровой. Кто же сыграл ключевую роль в этих самых революционных переменах? Вы будете смеяться, а может даже и негодовать, но тут скажу абсолютно очевидное. Разумеется, братья Стругацкие. Причем не только как писатели, но и как ведущие идеологи, как такие евангелисты нового поколения фантастики. При всей очевидности эту мысль, мне кажется, стоит пояснить подробнее. Сегодня известный тезис Стругацких, который мы так любим повторять, фантастика-литература, выглядит как апофеоз банальности. Ну да, конечно, это литература, это не арифметика, не химия, открыли, понимаешь, Америку. Но тут надо понимать, что в 60-х эта мысль не казалась самоочевидной. Что значила фантастика-литература? Не то, что фантастика вот прямо сейчас ничем не отличается от настоящей большой литературы, а то, что фантастика может и должна литературой стать. То есть фантастика не просто изложение научной или псевдонаучной теории о природе тунгусского дива своими словами, словами, которые первым пришли в голову, не авантюрная история про ихних шпионов и наших разведчиков, построенная в соответствии с железобетонным каноном. Фантастику нужно писать как литературу, использовать все разнообразие литературных приемов. Индивидуальные речевые характеристики, открытый финал, гвоздики гэги, хемингуэевский принцип айсберга, ненадежные рассказчики, литературные аллюзии внахлёст. Все может и должно идти в дело. Герои фантастики должны пользоваться разговорным языком, а не вещать с трибуны, если сюжет не требует обратное. Автор фантастики должен следить за темпом и ритмом, умело манипулировать вниманием читателя, как взрослый, как настоящий литератор. За каждый из этих пунктов, кстати, сами Стругацкие неизменно получали по шапке от редакторов, даже от тех, которые искренне им симпатизировали, и тем более уж от советской критики. Потому что фантастам умничать не положено. Чай это не Шолохов и не Катаев, даже не Аксенов Гладилиным, а профессиональный жулик, который пишет для идиотов. Вот чтобы переломить эту порочную тенденцию, изменить массовое восприятие, Стругацкие в 60-х написали миллион манифестов, ответили на тысячи вопросов журналистов, потратили уйму времени, выступая на всяких семинарах и писательских пленумах и так далее и тому подобное. Но не только теорией дел ограничилась. В 60-х Стругацкие много сделали, чтобы обновить советскую фантастику на практике. Так получилось, что ОБС быстро стали самыми влиятельными экспертами по фантастике в СССР, по крайней мере в Москве. В первую очередь, конечно, Аркадий Натаныч, благодаря их с братом текстам, но не только. Это произошло и благодаря чудовищной эрудиции Арктаныча, и его начитанности на русском, английском и японском, и благодаря хорошему пониманию, как устроено советское издательское закулисье, как формируется запрос и где, собственно, пролегает двойная сплошная. Пока БНС катался по астрономическим экспедициям и трудился в поте лица у себя в Пулково, Аркадий Натанович успел поработать редактором в нескольких московских издательствах, свести знакомства с редакторами молодежных и научно-популярных журналов, внедриться в Союз писателей СССР. Ему доверяли, его мнение ценили, и вот когда внезапно возникла нужда именно в таких экспертных оценках, когда ассортимент и разнообразие советской фантастики расширилось благодаря учреждению новых серий и новых редакций, Аркадий Стругацкий оказался просто на расхват. Вместе с братом они состояли в редсовете «Альманаха фантастика», в редакции серии «Современная фантастика», сотрудничали с научной фантастикой издательства «Знания» и так далее и тому подобное. Причем, судя по воспоминаниям современников и по переписке братьев, Арктаныч во всех этих структурах не просто числился для галочки, а принимал активное личное участие. Ходил на заседания редсовета, предлагал рукописи, отстаивал свое мнение, азартно спорил, что-то доказывал. Причем топил он именно за ту фантастику, которая литература. От Геннадия Гора до Александра Шарова, от Севера Гонцовского до Вадима Шефнера. Антологии составлял Ольгу Ларионову, увлеченно всем рекомендовал Александра Мирера, пухлую рукопись экипажа Меконга, Войскунского и Лукоянова, так и вовсе практически из мусорной корзины спас и в печать пристроил. Это известная история. В общем, работал с потрясающей энергией, ну вот прям зависть берет. Кстати, любопытный нюанс. Обоим братьям нравились литературно-состоятельные тексты, максимально не похожие на сочинения самих Стругацких. Так что все вот эти вот претензии о том, что, мол, АБС причесывали фантастику под одну гребенку, они мимо кассы. Сейчас нам, конечно, сложно установить, как часто за Арктанычем оставалось последнее слово на всех этих заседаниях. В СССР решения традиционно принимались коллегиально, а если нужна была подпись, ее, как правило, ставил какой-нибудь безымянный чиновник с безупречным послужным списком. Но судя по тому, что НФ в тех изданиях, куда Аркадий Натанович был вхож, менялось в 60-х именно в том направлении, о котором Стругацкие писали в своих статьях и манифестах, это все говорит о том, что его мнение имело заметный вес. Не знаю, уместна ли тут аналогия с Брюсом Стерлингом, Майклом Муркоком или Джоном Вудом Кэмпбеллом. Все-таки очень разные внешние условия. Но определенно Стругацкие сыграли заметную, может быть, даже ключевую роль в революционных изменениях советской фантастики 60-х. Не только как писатели, но и, подчеркиваю, как агитаторы, пропагандисты, люди, которые продвигали вот этот новый путь, на котором внезапно выяснилось, что таки да, фантастика – литература. Увы, продолжалась эта революция недолго, в конце 60-х маятник качнулся в обратную сторону, но фарш, как поется в известной песне, невозможно провернуть назад. Отныне ни у кого уже не возникало сомнения, что фантастику можно писать, используя вот весь арсенал литературных методов реалистической большой литературы. Не у всех, конечно, получалось, но всем было очевидно, что можно и так, и читателям, и писателям, и, видимо, даже редакторам. Проблема советской фантастики 70-х и 80-х заключалась в том, что как раз самые литературные молодые писатели с какого-то момента стали отсекаться на входе. Они почти не пролезали в книгоиздательское игольное ушко, такой отрицательный отбор, как он есть. В то же время бросить это гиблое занятие они не спешили, бум 60-х был еще памятен, самые настойчивые умудрялись время от времени опубликовать там миниатюрку многотиражки, раз в несколько лет даже тиснуть рассказик в журнале, там в «Химии жизни», «Знание силе» или «Уральском следопыте». В общем, какие-то перспективы еще мнились, еще чудились. И вот эти рассерженные молодые люди 40 лет находили друг друга, кучковались, обменивались рукописями, искали выходы на систему клубов любителей фантастики. Так сформировалось то, что позже получило название четвертой волны советской фантастики. Ну, я об этом тоже в фанткасте не раз рассказывал. Настоящий революционный прорыв приключился на рубеже 80-х и 90-х годов 20 века, когда вот это вот все, написанное полулегальными советскими прозаиками и годами томившееся в ящиках столов, внезапно вывалилось на книжные лотки. И это была принципиально другая фантастика, уже даже не шестидесятническая. Довольно разная, но от сочинений предыдущего поколения эти повести и рассказы отличались прежде всего тонкостью отделки, тщательностью именно литературной работы. По крайней мере, в лучших проявлениях от произведений Владимира Покровского и Андрея Столярова до Михаила Успенского и Бориса Штерна. Этим ребятам некуда было спешить, никакого с корабля на бал из грязи в князи, в их жизни этого не происходило, и к тому, что представителям предыдущей волны казалось второстепенным, они отнеслись со всей ответственностью, со всей тщательностью. Позже такое, к слову сказать, не повторялось ни разу, по крайней мере, не так массово и не так одномоментно. Опять-таки, о четвертой волне я уже много говорил, да и писал изрядно, так что не буду повторяться. Здесь стоит только подчеркнуть пару моментов, характерных именно для этой литературной революции. Во-первых, развивалось все это дело очень неспешно, черепашьими темпами, на протяжении лет 15 минимум, с бурлящими 60-ми не сравнить. Первыми площадками для публикации четвертой волны стали локальные семинары, ленинградский, московский, позднее Малеевский, всесоюзный, но это были такие специфические площадки, скорее для обмена рукописями, обсуждения, формирования общих приоритетов и представления прекрасно. Скорее для писателей, чем для читателей. Чуть позже пошли отдельные публикации в журналах, в сборниках от научной фантастики до мира приключений, где были напечатаны едва ли не первые рассказы Штерна, Рыбакова, Кубатеева, Покровского. Появились и отдельные книжки. Борису Стругацкому удалось пробить два сборника участников ленинградского семинара «Синюю дорогу» в 84-м и «Потрясающий совершенно день свершения» в 88-м. В Новосибирске в 85-м вышел небольшим тиражом «Снежный август» с большими подборками рассказов Александра Бачила, Штерна и Кубатеева. Еще какие-то книжки появлялись в регионах, какие-то антологии, какие-то сборники разных авторов. Справедливости ради, после запуска Всесоюзного творческого объединения молодых писателей-фантастов при «Молодой гвардии» в 86 году, часть авторов четвертой волны ломанулась туда. В ВТО печатались ленинградцы Святослав Логинов, Сергей Казменко, Николай Романецкий, волгоградцы Лукины, Александр Бачило из Новосибирска, Леонид Кудрявцев из Красноярска и некоторые другие. Но там все было так хаотично перемешано, что сейчас, к сожалению, без фантлаба вспомнить название ни одного ВТОшного сборника не могу. Ни один не стал событием, хотя гонорары там платили изрядные, приличные гонорары. Ну, разве что «Магический треугольник» приходит на память. Там как раз была опубликована повесть незаслуженно забытого Сергея Казменко «Нашествие». Но это, видимо, и все для серии, где вышла сотня книг с лишним, как-то, ну, в общем, не густо. Фэнзины, конечно, сыграли важную роль. Краснодарская «Гея», где порой просто перепечатывались неправленные рукописи из архива Малеевского семинара. Ленинградские «Измерения F» и «Сизиф». Там было очень интересное начинание. Художественные тексты публиковались вместе со стенограммами обсуждений на семинаре Бориса Стругацкого. К концу десятилетия начали появляться и целые книжные серии, заточенные как бы под четвертую волну. «Новая фантастика» в Ленинграде, «Альфа-фантастика» в Москве. Поперли и отдельные авторские книги в региональных издательствах и, в общем-то, в федеральных, в центральных. У Рыбакова, у Штерна, у Ларчука, у Лукиных вышли сборники где-то к 90-му, 91-му году практически у каждого. Ну, все это связано с перестройкой издательской деятельности в позднем СССР. Грубо говоря, отпустили вожжи. Об этом я тоже уже рассказывал. Повторюсь, однако, от первых заседаний семинара под руководством Стругацкого до первых авторских книжек в 87-м прошло лет 15, а то и больше. То есть очень длинный срок. Второй момент, который стоит отметить, связан с идеологами и организаторами. Тут такое дело. Если мы говорим о 60-х, мы, в общем, можем без особого труда выделить ключевые фигуры во всем этом революционном процессе. Но вот с четвертой волной так уже не получается. Там слишком многие внесли свой вклад, слишком многие поучаствовали. Борис Стругацкий, много лет тащивший на себе ленинградский семинар и по мере сил организовывавший публикации семинаристов. Московские фантасты старшего поколения, в том числе Войскунский, Беленкин, Аркадий Стругацкий. Талантливая молодежь от Эдуарда Геверкяна и Владимира Покровского до Виталия Бабенко, первого главреда кооператива «Тексты», и Николая Ютанова, главреда кооператива «Террофантастика». Фэнзинеры, Андрей Николаев с его измерением «Эф» и «Сизифом». Андрей Чертков и Сергей Бережной, делавшие «Аверсан», «Интерком», а позже журнал «200», Критики и обозреватели родом из фэндома, аналитик тяжеловес Сергей Переслегин, например, написавший кучу статей об авторах этой самой четвертой волны, позднее они были собраны в малотиражный сборник «Око тайфуна», или тот же юный романтичный Бережной, так душевно и поэтично о Рыбакове, Лазарчуке, Штерне и прочих, кажется, никто на моей памяти не писал и, видимо, уже не напишет. Поименно перечислить всех, кто в этой революции участвовал, ну просто не получится, их так много, что никакого времени нам не хватит. То есть по факту получается, что коллективным инфлюенсером, тысячеглавым таким горланом главарем выступал здесь весь фэндом. Все сообщество пишущих фантастику, пишущих о фантастике, обсуждающих и спорящих. За 15 лет прозябания и редких публикаций очень разным людям стало очевидно. Именно эта литература, она живая, именно она нуждается в поддержке, именно о ней интересно писать. Позднее дорожки революционеров, конечно, разбежались, у всех появились свои интересы, кое-какие старые друзья расплевались уже в 90-х. Евгений Лукин, помнится, сочинил частушку «Самому себе в науку и всему Царицыну», «Я пожал сегодня руку Юрию Тупицыну», «Было все, грозился стенкой психопат припадочный», «А сейчас сравнишь с Бабенкой, вроде бы порядочный». Это по поводу того, что сборник Лукиных в бабенковском тексте так и не вышел. Но вот такой момент всенародного единства был, и, надо сказать, момент довольно продолжительный. К счастью или к сожалению, но революция четвертой волны оказалась скомканной, а триумф непродолжительным. Скоро настали другие времена, перемены приобрели радикальные местами даже катастрофический характер, и вполне реальные достижения этого писательского поколения как-то растворились, утратили значимость. Как пелось в одной песне, от героев былых времен не осталось порой имен. Чего многие из этих самых героев до сих пор не могут простить постперестроечной эпохи, хотя именно она подарила им эти 15 минут славы. Как бы там ни было, революция четвертой волны оказалась последней в отечественной русскоязычной фантастике, по крайней мере, последней, оставившей заметный след в жанровой литературе. Хотя не то, чтобы более поздних попыток не было. Например, в 1994 году Андрей Столяров взбаламутил наш фэндом хлестким провокационным докладом на конвенте «Интерпресс.кон», где резко выступил против так называемых писателей-килобайтников и объявил о появлении нового движения, новой группы турбореалистов. Входили в эту кампанию вместе со Столяровым Андрей Лазарчук, Владимир Покровский, по некоторым сведениям Виктор Пелевин и другие авторы. Хотя, на самом деле, конечно, не факт, что ПВО вообще знал о движении турбореалистов, и несколько позже он не раз не очень прилично шутил по поводу этого движения в своих книгах. Скандал получился знатный, нажористый, некоторые килобайтники сидели прямо в зале на Интерпресс-коне во время этого доклада, Фензин 200 потом долго и с удовольствием печатал возмущенные открытые письма от оскорбленных в лучших чувствах товарищей Столярова по перу, но какого-то заметного творческого выхлопа весь этот турбореализм, увы, не дал, однако некоторые следы его сохранились в рецензиях тех лет и в энциклопедических статьях, до сих пор кочующих по всемирной паутине. Много позднее, уже в конце нулевых, в нашей фантастике появилась группа так называемых НФ-возрожденцев. Ядро ее составляли Антон Первушин, Глеб Гусаков и Игорь Минаков. Призывали они, как нетрудно догадаться, к возрождению НФ. Там все было уже на серьезных щах, с манифестами, с многочисленными интервью, с оживленной полемикой в живом журнале и в прессе, с поддержкой издательств и так далее. Столкнулись основатели этого движения с той же проблемой, что и турбореалисты, то есть с отсутствием текстов, которые можно предъявить общественности, ну, кроме сочинений самих Первушина, Гусакова, Минакова. От оценки этих текстов я воздержусь, тем более, что некоторые сам издавал в азбуке. Скажу только, что через несколько лет заскучали даже хейтеры и сетевые тролли, а там и группа распалась по внелитературным причинам. Примерно тогда же возникло еще одно движение, которое позже получило название «Цветная волна». Названием этим оно обязано сборником «Цветной день» 2008 года и «Цветная ночь» 2010 года. Первый составлял Аркадий Рух, а второй – Эрик Брегис. С текстами тут как раз все было зашибись. «Цветная волна» состояла и из постоянных участников сетевых конкурсов. Писали они много и регулярно, правда, в основном рассказы. У них проблема была в другом – в самоопределении. То есть в том, что их объединяет, что отличает от других прочих, сами эти авторы, Дмитрий Ковадан, Карина Шейнян, Шимон Врочек, Иван Наумов, Владимир Данихнов и прочие, не очень представляли, по крайней мере, внятно сформулировать это они не могли или не хотели. По сути, все манифесты за них написали критики и составители, от Аркадия Руха до Сергея Шикарева. Самим ребятам это было не шибко интересно. Итог, в общем, очевиден. Некоторые авторы в литературе остались, кое-кто продолжает писать по сей день, но волна так и не поднялась. Все это интересные начинания, но по большому счету неудачные. Получается, что для успешной революции в фантастике нужно несколько обязательных компонентов. Прежде всего, конечно, тексты. Во-первых, не графоманские, во-вторых, действительно содержащие новаторский элемент. Что-то такое, чего в фантастике еще не делали, а если делали, то редко и мало. Причем не полдюжины текстов, а десятки, чтобы вот эти вот самые произведения писались постоянно, непрерывно появлялись новые в процессе, собственно, самой революции. Во-вторых, нужны авторы, которые будут разделять общие взгляды, общие приоритеты, общую эстетику. В идеале приятельствовать и регулярно общаться, то есть составлять отдельное комьюнити. Ну и, конечно, авторы, готовые прошибать лбом стены, а не просто плыть по течению. В-третьих, не обойтись без идеологов и организаторов. То есть без тех чуваков, которые сформулируют, в чем фишка, что вообще эти произведения и этих авторов объединяет. Ну и опять-таки таких, кто будет нести свет знания в массы, а не шмыгнет в кусты, столкнувшись с первыми же трудностями, с непониманием, с конформизмом и инерцией, даже с неприкрытым хейтом. Тут, боюсь, нужен талант не меньше таланта писательского, хотя и в другой сфере. Наконец, необходимы площадки, где эти тексты будут публиковаться, обсуждаться, где будет идти полемика, где будут печататься манифесты, ну и протекать жизнь вообще. Лучше, конечно, журналы, какие-нибудь «Новые миры» или там «Сизиф» с Аверсаном, но, в принципе, сойдут альманахи и книжные серии, даже регулярные публикации в разных медиа могут дать эффект, хотя и не такой ядерный, конечно. Это вот то, что прямо зависит от литературного сообщества, от писателей, читателей, издателей и критиков. Но есть и то, что проконтролировать, ну, никак невозможно. Общий социальный фон. Смотрите, в 1938 году Джон Кэмпбелл становится редактором журнала «Эсталдинг», а США как раз выходят из Великой депрессии. Революция новой волны — это 60-е, хиппи, рок-н-ролл, Вудсток, парижская весна, запрещаем запрещать и все такое. Киберпанковская революция, 80-е, это разрядка, окончание холодной войны, взлет информационных технологий, опять же, все такое. Советская шестидесятническая революция по оттепели, революция четвертой волны — это перестройка. Все периоды, если присмотреться, очень похожи. Каждый раз это эпоха больших надежд. Только что закончился очередной многолетний крындец, наступило чувство облегчения, камень упал с души, типа дальше пойдет совсем другая жизнь, новая, свободная, и этой жизни нужна новая свободная литература. Вот тут и открывается пространство для радикальных изменений в литературной традиции. С другой стороны, когда жизнь течет размеренно, стабильно, потихоньку-полегоньку, когда книги твои публикуют, гонорары тебе платят, нет стимула с кем-то там кучковаться и рушить стены. Это хорошая атмосфера для индивидуального творческого роста, но и только. Почти то же самое, когда гайки закручивают туже некуда, когда соседи сажают, друзей выдавливают из страны, как выдавили Нудельмана в 70-х. В такой атмосфере тоже не до революции, выжить бы как-то, да сохранить душевное здоровье. Или когда, например, приходится вкалывать на трех работах, чтобы раз в неделю позволить себе кусок мяса, как было в эпоху Великой депрессии. Иными словами, пока все вот эти люди и обстоятельства не сойдутся вместе чудесным образом, ждать какого-то революционного прорыва в нашей любимой литературе вряд ли стоит. И прямо сейчас я не знаю точки на земном шарике, где обстоятельства благоприятствовали бы вот этой самой ситуации. С другой стороны, однако, никто не мешает писать новаторские книжки в стол или там на жесткий диск, готовить материал, сочинять в голове манифесты, проговаривать аргументы наедине с зеркалом, чтобы, когда начнется, быть во всеоружии. Вперед, дерзайте, никто вам не мешает. В общем, такая вот теория. Я могу в чем-то заблуждаться, могу что-то упускать, но, согласитесь, здесь есть уже от чего плясать. Можно долго спорить на эту тему, обкатывать детали, но, видимо, в каком-нибудь уже другом формате я и так выбился за пределы нашего традиционного хронометража. Так что на этом пока и закончим. Напоминаю, что с вами был Фанткаст и ведущий Василий Владимирский. Не забывайте подписываться и донатить, ну и, само собой, присоединяйтесь к нашему Бусти. Хорошего вам настроения, несмотря ни на что. Берегите себя и до новых встреч в мировом эфире.